Эту лекцию мы прочтем с Гариком Миневским, меня зовут Костя Логинов. Лекция будет называться «Теоретические отношения власти и ответственности». Что же сказать вначале? Вначале, наверное, вот чего стоит начать. Сейчас, когда люди сюда подходили, поначалу был такой вот этот аппендикс пустым, вот, а потом постепенно стал заполняться уже людьми. Вот, и все желали друг другу доброго утра. Говорили так: о, привет, доброе утро. Доброе утро. Вот, конечно, в общем, утро не столько доброе, сколько хмурое. Вот, и туманное, и не солнечное. Вот, а доброе, оно, ну, в общем, исключительно как пожелание. Вот, ну и ритуал некий, который друг другу люди говорят. Там, вот, типа, доброе утро, ну, день будет хороший. Вот. И типа вот, ну как-то улыбнулся там. Ну, в общем, ритуал, чтобы немножечко утро раскрасить немного. Вот. И в этом плане, конечно, гештальт-подход, он опирается на то, что есть, ну, какая-то реальность, и есть то, как мы хотим эту реальность приукрасить. Вот. Ну, мы хотим сделать утро более радостным, чем оно есть. Вот. Ну, в общем, тоже вариант. Ну, можно и пожить и в хмуром утре, это тоже. Ничего такого в этом нету. Может быть, день будет каким-то более хмурым, а вечер вообще мрачным. Вот. Ну, как бы нормальная жизнь. Вот. И, в общем, для начала, чтобы говорить про терапевтические отношения, хорошо бы, конечно, еще сказать о том, ну, небольшом философском основании, на котором гештальт-подход, в общем, построен. А построен, но он на философском основании, которое близко к буддизму. Как вы знаете, там Перлс 2 месяца пробыл в буддийской общине. Наверное, какие-то вещи, которые там его увлекали, ну, привнес гештальт-подход. И, может быть, поэтому гештальт-подход, так же, как и буддийская философия, достаточно долго держится без изменений, поддерживает многих людей, также, в общем-то, укрепился и у нас, и достаточно долго существует и развивается. Ну и, в общем, основой буддийской философии, как вы знаете, является попытка вот уйти от страданий. А страдания, в общем, приносят нам что? Приносят наши желания, наши влечения. И, в общем, гештальт-подход здесь близок. Близок тем, что мы все время хотим от чего-то избавиться и что-то приобрести. Ну, вот, к примеру, люди сюда ехали на интенсив и очень хотели, ну, чего хотели? Ну, терапевта хотели, как человек, который будет помогать им разбираться в себе. А вот приобрели терапевта и теперь не хотят терапевта, чтобы не было у них терапевта хотят. А вот. А те, кто думают, что у них терапевт не очень как-то себе, думают, вот где-то есть хорошие терапевты. А те, кто думает, что у них хорошие терапевты, думают, ну ничего, может быть, есть еще лучшие терапевты. Ну, то есть, вот, все время мы чего-то хотим. Мы какие-то неугомонные в этом плане существа. Вот. И в этом плане, ну, как бы, страдания приносят нам, ну, как не имение чего-то, так и имение. Как это, когда чего-то имеешь, боишься это теперь потерять. Вот, а когда ничего не имеешь, хочешь это приобрести. Вот. И, в общем, задачкой нашей является как раз, ну, не постоянная смена объектов того, чтобы что-то заполучить и от чего-то избавиться, а скорее, ну, как бы наблюдение за тем, что с нами происходит. И, в общем-то, это вот две вот эти вот философских направления, гештальт-подход и буддийского такого направления, в общем, сильно объединяют. Мы можем говорить о том, что вот эта вот идея наблюдения, она хороша при работе с клиентами, которые, в общем, готовы, как лампочки, как в анекдоте про гештальт-подход, как вы знаете, подходят к гештальтисту и говорят, слушай, говорит, крути лампочку, он долго на нее смотрит, ему говорит, слушай, ну ты, говорит, уже крути лампочку, говорит, я, говорит, жду, когда она будет готова. Тому, чтобы ее вкрутить. В общем, так же и гештальт-подходит. Вот, что, в общем, если как бы клиент не особо готов куда-то сдвинуться, то, в общем, терапевт может упахаться, никуда его не сдвинет. Вот. И в этом плане, ну, важно понимать, что есть довольно большое отличие. Отличие в различных способах, ну, как бы устройства терапевтических отношений. Вот я вам сейчас немножко их назову, а потом Галя там вот продолжит и более подробнее расскажет там той терапии, которую мы здесь занимаемся. Прежде всего, есть такое направление, как кризисное консультирование. И тут мы уже не работаем вот в этом философском основании, которое я вам вначале назвал. Кризисное консультирование – это когда человек находится в острой ситуации кризиса. И ему нужно в консультации вообще отреагировать какие-то свои сильные эмоции. Ему нужны довольно ясные сейчас способы обращаться с тем, что его зашкаливают сильные чувства. Это консультации, которые оказываются ну, в таких очень сложных ситуациях, вот, когда случаются какие-то террористические акты, вот, какие-то массовые гибели, где люди в этом участвуют, где они являются свидетелями. Им нужно вот от этих сильных эмоций, от своих избавиться. Вот, им нужно найти какие-то основания, на которых нужно прямо сейчас выстроить свою жизнь. Вот, таких людей на интенсиве нету сейчас. Вот, которые находятся в такой ситуации острого кризиса. Но такое в жизни бывает и психологам. Вот там приходится работать прямо сейчас, давая быстрые и довольно определенные ответы. Дальше есть следующее направление консультирования. Это когда к вам приходит человек, и он приходит на небольшое количество встреч, вам рассказывает про свою жизнь, и в этот момент терапевт, он некий эксперт. Ну, который смотрит, что у человека происходит, наблюдает за тем, как он рассказывает, какие-то истории, которые он рассказывает, анализирует, ну и предлагает некие варианты выхода из определенных ситуаций. То есть консультация – это некое направление того, что мы можем сделать для того, чтобы твоя ситуация разрешилась. Ну, уже я тебе даю эти рекомендации, и ты дальше идешь и делаешь это в своей жизни. Вот, и дальше ты уже этим консультациям придерживаешься, не придерживаешься. Но задача психолога в этом моменте как бы ну, дать какие-то направления, ориентиры по тому, чтобы что-то решить. Но если к вам приходит человек, к примеру, ну вот, ну не знаю, как чаще это с мужчиной, мужчины брюки чаще носят. Вот, ну и, например, рассказывает вам на протяжении вот, ну, 5 встреч, что брюки он ну, сложно одевает, тяжело. Вот, ну, вообще они очень с трудом застегиваются. А когда он их одел, он ходит по улице, и люди на него как-то странно смотрят. Вот, но вы услышите, слушайте, и говорит, слушай, ну ты попробуй одевать их не через голову, вот, а попробуй одевать их через ноги. Потому что через голову, правда, неудобно одевать брюки, и, в общем, штанины на голове смотрятся, правда, нелепо. Вот, и консультация будет про то, что, ну, давай вот попробуй одевать в другую сторону. Вот, ну, человек идет и пробует, вроде что-то получается, и таким образом жизнь, кажется, вероятно, немножечко наладится. Следующее направление – это направление длительная терапия. Это когда к вам приходит клиент, и он, в общем-то, готов на то, чтобы вы вместе с ним исследовали действительно, как устроено его восприятие. И в этом случае вы скорее рассматриваете про то, как он смотрит на мир. Поскольку вот, ну, вот сейчас, если дождик пойдет, ну, будет очень интересно, вот, куда мы побежим все вместе. Вот. Ну, побежим, наверное, под какую-нибудь веранду прятаться, а вдруг вот кто-то здесь останется и будет радостно бегать, так руки вверх поднимет, такой ура, дождик, вот будет крутиться, вот здесь в том бассейн прыгнет, вообще вода, хорошо. Вот. Ну, то есть все зависит от восприятия. Кто-то воспринимает что-то ужасное, как какое-то событие, когда нужно что-то изменить, а кто-то воспринимает, ну, как вообще что-то радостное, и можно этим насладиться. И вот в длительной терапии мы исследуем восприятие. Мы исследуем то, как человек, в общем, видит мир и каким образом он ну, совершает какие-то действия под влиянием вот этого восприятия, на которое влияет какой-то прошлый опыт, на который влияет ну, определенная сложившаяся схема. И мы здесь занимаемся как раз вот подготовкой терапевтов для длительной работы. Вот. Поэтому и терапия в этом плане развивается как такая терапия ну, небольшими шагами для того, чтобы видеть и замечать, каким образом устроено восприятие того или иного клиента.
Давайте сначала. Нам хотелось обсудить вопрос власти и ответственности в терапии. Вот в... Я сначала дам определение, потом задам вопрос, а потом мне нужна будет помощь, маленькая помощь зала. Вот в таком традиционном понимании власти, власть – это навязывание своей воли другому человеку. В связи с этим у меня, ну, прям буквально там 2-3 человека из зала откликнут свое мнение, буду очень благодарна. Вот как вам кажется, власть в терапии кому принадлежит? Ну, погромче.
Терапевту, да, поищите варианты.
Да. Варианты, соответственно, клиент, терапевт разделены. Вот я как думаю. что в терапии власти нет ни у кого, власть у ситуации, а ответственность у обоих. Такой динамическим движением в терапии является как раз переход идеи властвования к идее ответственности. Ответственность от власти отличается тем, что ответственность построена на договоренностях. Что понятно, что зоны этой ответственности у терапевта и у клиента очень разные. Да? Там у терапевта свои какие-то зоны ответственности, у клиента свои зоны ответственности. И вот эта идея властвования или доминирования, она появляется в терапии тогда, когда имеется дефицит этих договоренностей, когда не хватило пространства, времени, там, возможности, ресурса для того, чтобы договориться о нашем сотрудничестве. Вот в чем ответственность терапевта, да, в терапевтической ситуации? Терапевт много за что отвечает. Ну, помимо того, что он отвечает за внешнее, да, там рамки, мы вчера тоже в лекции про это говорили, да, за внешнее с этим. Время, место, присутствие. Он в терапии отвечает за то, чтобы направлять или управлять, помогать клиенту, да, управлять, учиться управлять своим вниманием. Используя различные там техники фокусировки, да, их в гештальт-терапии достаточно много, да, там техники там амплификации, техники челнока, техники там телесного осознавания, да, для того, чтобы смещать фокус внимания клиента на то, что ему актуально, на то, что для него важно, на то, что истинно для него волнует. И этим, и за счет вот этого внимания, за счет вот формирования вот этого навыка фокусировки у клиента будут происходить изменения. В чем ответственность клиента? Безусловно, у клиента тоже есть своя ответственность следовать сеттингу. Следовать сеттингу – это стараться присутствовать в терапии, даже если вам сложно. Если вот с терапии хочется встать и уйти, то это не очень удачное решение в плане реализации напряжения, которое возникло между вами, терапевтом, и вашей терапевтической ситуацией. А хорошее решение – это попробовать остаться и про это напряжение поговорить. Вот не убегать от него, потому что если клиент убегает от какого-то напряжения, по всей видимости, этот механизм уже у него давно и хорошо работает. Он ни к чему толковому и к каким-то новым осознаваниям и новому опыту не приведет. Исследовать сеттингу, стараться присутствовать. А еще для клиента, мне кажется, это тоже очень важный навык. Вот учиться использовать переживания терапевта для исследования себя. Понимать, что терапевт, он не просто статист в вашей сессии, он не просто сидит для того, чтобы вам здесь было комфортно, было от кого удобно разрядить свой эффект, ну, какое-то свое напряжение. А терапевт – это человек, который будет приносить свое эмоциональное состояние, свои реакции, свой какой-то способ видения в ваше пространство. И за счет того, что его взгляд от вашего отличается, может происходить и формироваться изменение, может формироваться новый опыт, может формироваться какой-то иной способ смотреть на жизнь, чем вы делали до сих пор. И еще одной зоной ответственности клиента – но это тоже развивается. Это понятное дело, что это очень сразу сложно сформировать такой способ смотреть. Вообще с критикой смотреть на свои реакции. Вот понимать, что я – это не есть все мои реакции. Что я вот могу быть целиком вовлечен в какое-то свое реагирование, а могу на него немножечко со стороны смотреть. Потом, когда это будет терапевтической работой, да, мы будем называть это метапозицией. Но пока на каких-то начальных этапах терапии, вот хорошо бы понимать, что давайте пример там приведу из той группы, не обидится на меня, надеюсь, участники, но не буду называть, что вот люди, например, говорят, я вот очень часто, когда про себя рассказываю, я плачу. Вот я вот говорю и прямо вот все время, и это то, что про человек знает. И обычно, когда человек плачет, для него свойственно, ну, это же не очень одобряемый такой, да, в социальном плане поведения. Конечно, лучше бы, когда ты плачешь, других своими слезами не смущать, лучше бы это прекратить. Но тогда мы никуда не продвинемся. Если человек знает, что он как-то сильно эмоционален или высоко лобилен, все время плачет, это никак не будет человека развивать. Но мы понимаем, что если мы сможем смотреть на эти слезы как только на часть опыта, которая сейчас происходит, то станет возможным заметить, что можно одновременно плакать, про что-то думать и что-то переживать. И это уже будет становиться неким движением, неким развитием этой клиентской ситуации. Да и вот эта способность там понимать, что то, что со мной происходит, это не весь я сейчас, что во мне еще много чего есть. Я могу как-то на это посмотреть, сравнить, с чем это похоже, когда со мной это случалось. И тогда это будет помогать мне, да, более критично и ну, с большим любопытством смотреть на свою жизнь.
Вот. А вы попробуйте сейчас небольшой эксперимент. Вот, нет, ты потом свой скажешь, у меня свой родился, да, это ж зачем повторять твои-то. Вот. Вот вот своим интересным ощущением прислушайтесь сейчас. Ну, потому что вот слушаете сейчас, что говорим, а вы к ощущениям тела прислушиваете. Что у вас сейчас в теле? Где какие ощущения? Нога где-то как-то стоит. Как-то вы сидите на какой-то бок. Опираетесь на ручку. Угу. Ну, чтобы ощущения словить, нужно время, конечно, какое-то. Хорошо, вот такие замершие в этом плане стали. Вот. Вот, ну, просто вы сами расколдуетесь тем, что если вы вот какое-то внимание длительное к ощущениям сейчас своим начинаете, вот, ну, вот видите, стали двигаться понемножку, вот, обращаете внимание на них, вы обнаруживаете определенные зажимы, которые вы не обнаруживали до тех пор, пока сидели. Потому что я смотрю, такие множество скрюченных ножек было. Вот. Ну, следовательно, какие-то сосуды пережимаются, вот, и уже такое напряжение возникает, и понятное дело, что надо подвигаться. Вот. Но это незаметно. А вот сейчас то, что мы делали, ну, это и есть некий эксперимент с фокусировкой. Ну, то есть сместился за счет какого-то обращения внимания и паузы. Вот, ну, внимание вот сместилось с лекции, вот, с голоса на ощущения в теле. И возникла ситуация, в которой захотелось как-то подвигаться и что-то сделать. Вот так и работает, ну, в общем-то, гештальт-терапия. Мы стараемся не давать каких-то советов специальных, а мы стараемся как-то обнаружить какое-то количество наблюдений человека о самом себе. И как только это количество наблюдений достаточно, человек сам начинает что-то менять и достаточно устойчиво менять. И вот такая впечатленность от самого себя как раз и производит какие-то изменения в жизни. То есть можно, конечно, двигаться как в тренинге. Тут взять из точки А и перейти в точку Б. Ну и на воле себя тащить. Вот. Как правило, потом все тренинговые такие вот эксперименты заканчиваются тем, что человек доходит до какого-то места, куда он хотел попасть, вот, а дальше обнаруживается истощенность и ощущение пустоты. А вот, и, как правило, очень большой регресс обнаруживается. Вот, поэтому вот очень важно, чтобы движение было поддержано неким хорошим, ну, каким-то обнаружением себя. Относительно идеи вот как раз контроля. Вот, в гештальт-терапии мы как-то стараемся уйти от того, чтобы контролировать вообще себя и других. Это не то, что мы такие распущенные. Вот. В определенных моментах нужно себя контролировать. Но контролировать как раз очень сильно стараться ситуацию, которая происходит. Вот, например, вот такой, ну, из консультации, вот, можно пример привести. Обращается пара вот, на консультацию, ну, произошла измена в этой паре. Вот, ну, наверное, ну, пусть муж изменил жене. Давайте так, чтобы только я говорю, я буду как бы носителем зла. Вот, мужчина. Мужчина изменил жене. Вот. Ну, и, следовательно, вот они приходят на консультацию, ну и что? Вот муж говорит, ну, типа, божится, и говорит, ну, слушай, ну, вот без попутал, принимаю, в общем, ответственность, ну, извини, то все. Вот. Жена, в общем, ну, как-то зла, понятное дело, что, в общем, недовольна. Вот они работают, ходят на консультации. Ну, и дальше что происходит? Она ему говорит, ну, типа, ты мне изменять еще будешь? Ну, понятно. Самый главный вопрос, который надо задать, это вот, конечно, про то, что в будущем будешь повторять? Он говорит, нет, точно не буду. Вот. Ее эта ситуация, конечно, успокаивает ровно на 10 минут. Вот. Потом у нее опять тревога появляется, она его опять спрашивает, а ты мне изменять будешь? Он говорит, нет, я же говорил, не буду. Вот. Дальше у них случается скандал, поскольку 5 раз заданный вопрос в то место, где он чувствует вину, она боль вызывает, постепенно все больше и больше желания друг друга прибить уже. Вот. Ну и скандал какой-то очередной. Ну и опять по новой такая балалайка. Вот. И, в общем, здесь вот часто обнаруживается вот эта попытка контроля, что мне для того, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно вот каким-то образом мужа проконтролировать. Ну, вот не просто как бы сейчас довериться ситуации, что вот он тоже как-то хочет брак наш сохранить, и он тоже заинтересован в том, чтобы у нас были какие-то стабильные отношения. Вот, что он тоже, в общем-то, в этот момент, ну, как-то испытывает какое-то страдание от этой своей измены. Вот. Если вот эта ситуация не принимается, я не могу довериться ситуации, вот, я начинаю тогда избыточно контролировать партнера. Вот. А как вы понимаете, ну, когда нас кто-то пытается контролировать, первое, что у нас возникает, но это неблагодарность к этому человеку. Мы такие радостные не говорим, типа, ой, спасибо тебе большое, как всю жизнь ждал, чтобы ты меня спрашивал, а я, в общем, вот тебе подчинялся. Вот. Вот. Ну и понятно, что в этот момент возникают силы сопротивления. Мы всячески контролю, ну, начинаем сопротивляться и бороться. Поэтому вот очень важная часть как раз гештальт-подхода. Это про то, что не контролировать другого человека, а постараться как-то заметить, что он, в общем, тоже настроен на то, чтобы эту ситуацию каким-то образом поменять. И если мы можем вот довериться и рискнуть, то в этом плане мы тогда переходим от идеи контроля к идее действительно вот то, что Галя говорила, ответственности. Что если наша жизнь, нам суждено быть вместе в этом браке, то вообще как бы этот брак делают оба, а не один. Вот. А если я один делаю этот брак, ну я должен-то все контролировать, смс-ки читать, потом дальше там проверять все. Ну, в общем, это задолбаешься, до удовольствия дело, конечно, не дойдет. Вот. Поэтому вот идея ослабления контроля, она как раз и заключается ну, вот в доверии тому, что другой тоже настроен на то, чтобы сохранить отношения и на то, чтобы в них ну, происходило что-то хорошее. Вот. Что еще важно, наверное, сказать? Или ты что-то дополнишь в этом месте? Ага. А чего я не сказал еще про контроль? Вроде все сказал. Да, ты скажи, что мне надо говорить. Я не хочешь. Ладно, я сам посмотрю, что мне надо. Вот. А, вот, хорошая мысль-то была. Дальше следующая. Вот. Она была вот о чем. Что, в общем, если сильно другого человека контролировать, то потом возникает, ну, вообще собственная истощенность. Ну, потому что, в общем, достаточно много сил прикладывать нужно для того, чтобы контролировать, куда и что он, в общем, посмотрел или сделал. А у другого человека возникает идея насилия. Ну, что с ним совершают, ну, какое-то насилие постоянно. Что вообще как-то его как-то стараются пристроить, вынудить, что-то как-то совершать. Вот. И в этом плане вот идея насилия, это тоже идея, связанная, ну, она как бы благая. Я хочу как бы сделать себе хорошо, и поэтому у другого человека стараюсь, ну, как бы так вот подровнять под то, чтобы мне было хорошо. Вот. Но это часто, в общем, не получается, а наоборот ведет к тому, что в отношениях возникает все больше и больше напряженность. Вот.
Вот. То есть там через терапевтическую ситуацию заметил, ведь очень, когда мы не понимаем, что человеку от нас нужно, в той же там терапевтической, да и в жизненной ситуации, очень великое искушение быстро навязать ему какую-то точку зрения, ну вообще объяснить, как правильно. Ну, например, сталкиваемся с ситуацией, что человек испытывает какие-то сложности, но в проявлении своей эмоциональности. Ну, как-то вот у него так опыт сложился, или сейчас там это недоступно, или, ну, по каким-то разным причинам. И один способ, конечно, начать человеку активно объяснять вообще, как ужасно он живет, что вообще он, конечно, мученик, и вообще жить там, не выражая эмоции, сплошное несчастье, и это все ужасно, и вообще срочно нужно прекратить. Но тогда мы остаемся в идее, как будто это можно отрегулировать, каким-то напряжением, правда, волевым, вот можно что-то с собой сделать и вдруг начать чувствовать эмоции, или вдруг получить возможность их выражать. Это такая тактика, она ну, не очень эффективна для терапии. Мы находимся в том понимании, но в той идее, что, в общем-то, у клиента все для того, чтобы ресурс, для того, чтобы он разрешил свою ситуацию, уже есть. Это может быть ну, такой способ, который нам представляется в наших фантазиях. Или такой способ, как нам не представляется в наших фантазиях. Но в клиенте, вот если он дожил и собственными ногами дошел до нашей терапии, он не такой вот инвалид, как нам часто хочется о нем думать. У него достаточно много своего ресурса для того, чтобы продвинуться к изменениям. Вот Костя уже сказал, что для того, чтобы заметить какое-то телесное изменение, нужно время. А вот для того, чтобы заметить какое-то психологическое изменение, тоже нужно время. Поэтому важным вот таким аспектом терапевтического, ну, терапевтической ситуации, терапевтических отношений является толерантность к неопределенности и избегание попыток клиенту быстро надавать советов, которые, как кажется, будут помогать ему в жизни. Совсем это клиенту вашему не будут помогать, а будет ему помогать только если вы создаете пространство, в котором он будет исследовать свои ресурсы и обнаруживать какие-то свои способы, которые будут ему подходить. Возможно, это будет какой-то не один способ, а будет перебор способов. Сначала одно, потом другое, потом третье. Не нужно в терапии быть телегой, которая бежит впереди лошади. Телега в моей метафоре – это терапевт. Мне кажется, что движение в терапии совершенно другое. Вот идет клиент, у него какая-то своя колея. На какое-то свое направление движения. Он так прошел уже большой кусок жизни. И вмешиваться туда и говорить, что ты так не живи, так живи, так хорошо, не получится. Это будет вызывать исключительно сопротивление. Вы будете все время нарываться на какое-то напряжение, на конфронтацию. Ваша задачка так клиенту подстроиться и найти те способы с ним разговаривать, чтобы он ваш голос стал слышать. А задачка клиента, да, помним начало нашей лекции, что не один человек все-таки участвует в терапии. А задачка клиента вот быть чувствительным к этому голосу, который раздается. Стараться его слышать и понимать, что это не просто кто-то, кто засоряет пространство рядом со мной. А это кто-то, кто сейчас на меня настроен. Кто-то, кто сейчас делает работу для того, чтобы мне помогать. У меня, вот у Кости был эксперимент с телесностью, а у меня был такой вопрос к аудитории. На него не обязательно отвечать вслух, мне бы просто хотелось, чтобы вы ответили на него про себя. Вот вы уже дважды встречались в клиент-терапевтических парах, а кто-то уже и не в парах, да, там, а в триангуляционной ситуации. Клиент-терапевт-супервизор. Вот всем ли удалось понять, какого цвета глаза у его клиента-терапевта-супервизора? Да, вот удалось ли увидеть этого человека, вот не просто как статиста, да, а увидеть его там через глаза вообще, заметить хоть какую-то парочку выражений его глаз. Потому что пока нету встречи двух людей, невозможна терапия. Да, но она возможна, но она будет, правда, устроена не терапевтическим образом, а консультативным, кризисным форматом или еще как-то иначе. И еще сейчас одно маленькое замечание, прежде чем про терапевтическую позицию скажу.
Не буду. Мне кажется, вот вопрос может быть. Мы думали, что все-таки какой-то идеологический модель. Вот. А вот есть какие-то вопросы на данном этапе лекции? Уже 15 минут, и мы еще успеем сказать, что мы хотим. А вы можете не успеть спросить то, что вы хотите. Может, у вас есть какой-то вопрос к нам? Или два. По той части, которую мы читаем. А глаза видно. Хорошо. Сейчас я уже скажу все. Сейчас моя очередь. Потерпишь? Спасибо. Вот. То есть это продолжение как раз того, что ты говоришь. Вот. это про объектные отношения, как раз вот Галя говорила, когда в общем глаз лица не видно, такие объектные отношения наступают. Почему мы объектные отношения часто и в терапию жизни выстраиваем? Ну, как правило, потому что мы хотим добраться до куда-то кратчайшим путем. А вот объектные отношения для этого лучше всего предназначены. Ну, типа, как ребенок к маме подбегает, то мам здесь много, а мама знает, в общем, как это их начинает бесить уже. Я не знаю, на каком году жизни, у меня своих детей нету, но вот, в общем, вы сейчас прикиньте, на каком году жизни. Чужими то же самое, тогда в первую неделю. Вот. Ну, следовательно, вот когда ребенок подбегает, говорит, мам, дай, дай мороженое, дай еще что-то, дай на лего, дай это. И не говорит, а как ты себя чувствуешь, мама, да, вот, а мам, а что ты вообще, как бы, а что у тебя настроение, очень, а ты устал, нет, просто мам, дай, вот. И, в общем, вот такое объектное отношение, потому что у него прямой, ну, путь у ребенка, ему нужна игрушка, он подбегает, а вы для него вот этот объект, от которого нужно эту игрушку получить. Вот. Ну и понятное дело, что, в общем, можно, конечно, давать радостно, но потом, в общем, взорвешься в какой-то неподходящий момент. Вот. Но вот мы здесь как бы сидим, отдыхаем, а там вчера на площадке вот ребенок очень сильно плакал, вот, и видно, что мама была уже очень сильно утомлена тем, он плакает, она пыталась его тоже неким объектным способом успокоить. Она ему говорила, прекрати, прекрати плакать. Он все больше и больше плакал. Вот. И, в общем, пытались там не самокатом его полечить, по-моему, вот, типа, самокат дать ему, чтобы он не плакал. Вот. Но это, в общем, тоже объектный способ. Ну, типа, надо немножко в стимул убрать вот этот вот, ну, типа, вот, плакать перестанет, если что-то хорошее получится. Потом ничего хорошего не вышло из этого, потом я потому что уже на супервизию, вот, и продолжения не видел. Ну, в общем, вот это надо понимать, что объектность – это кратчайший путь, но он всегда сопровождается, ну, неким насилием над тем объектом, вот, с которым, в общем, вы хотите вот эту потребность удовлетворить. Поэтому хорошо в терапии вот сейчас это заметить и вот как раз, может быть, из этой ловушки выйти. Потому что кратчайший путь у вас вряд ли получится. Вот. А, ну, как бы довести друг друга до состояния истощения вы сможете. Вот. Ну, и следующий момент, он обращается, ну, как раз вот, ну, к терапевтам. Вот вы занимаетесь, и это основа терапевтических отношений, ну, такой работой, которая связана с заботой о другом человеке. А вот. И эта забота сопровождается тем, что вы в течение часа или там, 50 минут вы, в общем, свое внимание фокусируете на нем. И, в общем, что для вас важно? Вам важно, чтобы вы были в комфортных для себя условиях, чтобы вы, в общем, сидели удобно, чтобы вы, в общем, у вас была вода под рукой, чтобы вы были не на солнце, а в каком-то хорошем месте, в общем, чтобы вам было хорошо. Потому что если вы этого не соблюдаете, вы начинаете очень избыточно, знаете, как вот такой вот пример тоже бывает, когда вот человек очень неудобно сидит, ему очень такой весь скрюченный, но он видит, как другому плохо. Он себя не замечает, а он видит другого человека, говорит, слушай, ну я же вижу, ну как же так вот и ножки у тебя стоят, и ручки стоят, ну ты сядь поудобнее, там вот как-то расправься. А задачка-то в том, что он себя не замечает, вот, что ему-то неудобно сидеть. Вот. А в этом плане он тогда в своем восприятии видит, какой мир вокруг весь такой неудобный, скрюченный, вот, всем плохо. Так хорошо вначале о себе позаботиться. Тогда, может, мир будет не такой вообще вокруг ужасный. Вот. И люди вокруг будут ну, не такие беспомощные. Поэтому терапевту важно в этом плане заботиться о себе. Тогда он видит ресурсы клиента, он более спокойно на него реагирует, он может выдержать неопределенность. Поэтому вот важно какие-то хорошие условия для себя создать. Это основа заботы о другом человеке. Если мне плохо, я заботиться о другом не могу. Вот. Поэтому подумайте об этом, как вы можете, как терапевт, улучшить именно свое существование. Не за счет другого человека это сделать, вот, а за счет собственной саморегуляции какой-то. Вот.
Обычно в этом месте на лекциях всегда приводят фразу из инструкции по безопасности в самолете. Надо новую придумать, но пока новой нет, я извиняюсь, старый воспользуюсь, что в случае аварийной ситуации и выброса кислородной маски, маску оденьте сначала на себя, потом на ребенка. Да, невозможно заботиться о другом, если вам самому некомфортно. Вот. И еще. Терапевтические отношения. Сейчас я терапевтические отношения подразумевают, вот Костя хорошо сказал, что подразумевает некую там заботу, терапевта о себе, в том числе физическую. Да, что там хорошо бы высыпаться, смотреть на красивое, да, там, думать о прекрасном. Ну, для того, чтобы было единство духа и тела, чтобы вам хватало метафор, каких-то идей, красоты, какой-то образности для того, чтобы делиться с клиентом, да, чтобы его внутренний мир обогащить. Но терапевтические отношения еще подразумевают такую штуку, которая часто, ну, в учебниках, в методических целях мы называем терапевтической позицией. Терапевтическая позиция, она, безусловно, но подразумевает, что мы встречаемся с клиентом в определенно организованных условиях. Да, вот почему с родственниками нельзя заниматься психотерапией? Потому что не работаем, да, мы слишком лично включены, и наши слова воспринимаются не так, как должны восприниматься. Вот терапевтическая позиция, она подразумевает определенные навыки. И мне бы хотелось немножечко их там обозначить. Наверняка их больше, но вот такие основные я для себя выделила. Вот терапевтическая позиция подразумевает важную такую вещь, возможность мыслить о человеке без осуждения. Да, быть нейтральным к тому, что человек говорит. О каких бы сложных вещах мы не говорили. Да, даже если вообще клиент рассказывает какой-то вообще трэш в своей жизни и так далее. Стараться мыслить без осуждения. Это не всегда возможно, но двигаться в эту сторону крайне желательно. Уметь встречаться с инаковостью и поддерживать инаковость. Вот самое ценное, что есть в человеке, это его уникальность. Вот некая наша уникальность, некая наша непохожесть – это большая профилактика вообще нарциссизма. Еще одним терапевтическим навыком является навык встречаться с болью и сопровождать проживание боли. Не вбирать в себя эту боль, не оставлять эту боль клиенту, не превращать эту боль в отреагирование, а умение сопровождать и делать среду такой, чтобы проживание этой боли, продвижение сквозь нее приносило клиенту облегчение. Это требует от терапевта такого странного, но тоже важного навыка. Навык не бояться быть затронутым кем-то или быть охваченным чем-то, какими-то переживаниями. По большому счету, я вот из своей там и психотерапевтической, и честно сказать, в общем, и медицинской практики, я верю, что нету таких переживаний, с которыми бы мы не могли справиться. И вот когда вдруг мы оказываемся в ситуации, что мы с чем-то не смогли справиться, это не значит, что переживания были какие-то сверхсильные. Они, возможно, были сверхсильные. Но это значит, что в этот момент у нас не было ресурса. Нам не на что, или скорее не на кого было в этот момент опереться. Мы были вынуждены справляться с этим в одиночку. А так вот, что я начну что-то переживать и от этого сойду с ума, так, ребят, не бывает. Просто так вот не устроено. То есть очень важно, ну, быть откликаемым и не бояться, правда, быть вовлеченным и впечатлиться эмоциями другого человека. И это, правда, подразумевает в том числе и навык встречаться с какими-то негативными переживаниями. Но про негативные переживания что важно понимать? Что негативные переживания тоже конечны. Если человек попал в какие-то сложные, сложновыносимые, трудные, амбивалентные, какие-то, неважно какие, но очень сложные переживания, это тоже закончится. И это не может быть очень долго. Конечно, вот, ну, вот этот период, он у всех разный, да, у кого-то там более стойкие эффекты, у кого-то менее стойкие, но они тоже заканчиваются. Вот. Ну и про то, что мы говорили, что, да, безусловно, одним тоже из базовых навыков, наверное, будем это весь интенсив повторить, терапевтической позиции является возможность отвечать за границы отношений. И еще вот то, что я не договорила в предыдущем кусочке, мне кажется, для меня важным, хотя в том или ином виде это звучало. Вот прежде чем отобрать или поставить, ну, сделать более занятным у клиента какой-то способ его проявления и его зафрустрировать, очень важно подумать, что мы можем дать ему взамен. Вот для того, чтобы делать шаг над пропастью, да, вот куда-то там шагать, хорошо бы понимать, что одна хотя бы из твоих ног твердо стоит на земле. Тогда, глядишь, в общем, и движение будет более эффективным.
Да, ну что-то надо вот еще 5 минут заполнить чем-то. Может, вопрос? Ну, если кто-то хочет исполнить танец, пожалуйста. Есть вопросы какие-нибудь по нашей лекции?
Галина, а скажите еще по-другому вот эту фразу про ногу там, над пропастью, которая сейчас...
Последняя мысль, хорошо. Помните про фильм про Индиану Джонс? Он там, вот моя картинка была оттуда, ему там нужно сделать шаг, и он там страшно смотрит на это пространство и не видит, что там переход, вот эта дорожка, в которой ему нужно продвинуться, он пока не начнешь двигаться, он невидимый. И вот для того, чтобы ступить на какую-то зыбкую почву изменений, хорошо бы понимать, вот хорошо, ну, иметь какое-то основание ориентировки в себе, в другом, в отношениях. Не имея какого-то основания в себе, в другом или в отношениях, двигаться вперед крайне сложно и очень рискованно. И будет вызывать больше тревоги, чем любопытство.
Ну, как пример, может быть, вот следующий, например. Если... Ну, человек привык руководствоваться, не ориентироваться на переживания свои собственные, а ориентироваться на Чудского. Вот, сейчас сядет.
А привык ориентироваться на, ну, на разум, скорее больше анализировать все, а к чувствам не прислушиваться. И, в общем-то, вот на гештальт интенсиве терапевт может начать следующее делать. Он может говорить, ты перестань, в общем, как бы думать, а ты давай на чувства ориентируйся на свои лучше, что ты переживаешь. Вот. И в этот момент это способ привычный человек, он фрустрируется вообще вот рассуждать, мыслить, какие-то логические схемы простраивать. И вот эта фрустрация. И вот эта фрустрация может быть преждевременная, поскольку еще нету сформированного доверия переживаниям своим собственным. И тогда нужно сначала, прежде чем этот способ фрустрировать, вначале достаточно долго и медленно человеку помогать ориентироваться в эмоциях, вот, и смотреть, чтобы он мог на эти эмоции доверять и распознавать их. А вот эта преждевременная фрустрация, это как прыжок куда-то в неизвестное что-то. И люди часто этот прыжок, ну, как бы делать не будут, а будут злиться и говорить, что чего ты мне предлагаешь, вообще не надо, мне страшно, или я там не хочу. Поэтому важно какое-то понемножку движение, такое не рисковое, а скорее с подготовкой. Вот это может быть как пример. Так понятней?
Я тоже еще маленькая. Девчонка, как я говорю, на свои мысли меня догнали. Вот есть такой вопрос, который очень важный для гештальт-терапии. И клиент обычно его очень не любит. Вот этот вопрос, что ты сейчас чувствуешь? Это краеугольный, да, там камень вообще нашей практики. А, наверное, у вас у каждого потом впоследствии найдется, ну, свой вариант, вот, и свое место, когда этот вопрос задавать. Вот я помню из своего опыта начала практики, я долго искала место, вот, когда же надо спрашивать у клиента, вот когда уже пора спросить. И потом я для себя обнаружила вот такую штуку. Вот спрашивать у клиента, что он сейчас чувствует, если я не знаю сейчас, что с ним делать, совершенно патовая ситуация. Это не работает, только клиент от этого начинает беситься. И в этот момент он чувствует только ярость, вообще направленную на меня. И я для себя придумала, что вот, ну, обнаружила какой-то внутренний ориентир. Вот когда у меня появляется какой-то... ощущение в отношении клиента, моя эмоция уже в отношении его переживаний стала формироваться. И тогда я обычно задаю этот вопрос, потому что тогда этот вопрос помогает мне свериться. Во-первых, помогает клиенту, да, сориентироваться. И я, если мы находимся в одном поле, то я пребываю, ну, в таком понимании, что если мы в одном поле, мы примерно все равно как-то совместно двигаемся. Если у меня что-то стало формироваться, то у клиента уже что-то стало в этот момент формироваться. И тогда я этот задаю вопрос не для того, чтобы его ошарашить и ввести в непонимание, а я задаю этот вопрос, чтобы усилить нашу совместность. И посмотреть, правильно ли я сейчас ориентируюсь.
Может ли он использовать мою какую-то ориентировку, мое предощущение для того, чтобы двигаться самому? Вот это тоже, мне кажется, вот иллюстрация того, о чем мы говорим.
Вот, на этом все. Спасибо.